Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В первой половине этого часа в эфир выйдет продолжение нашей беседы с писателем Алиной Яковлевной Чедаевой о творчестве писателя Ильи Дмитриевича Сургучева. Во второй половине часа в нашей студии будет Екатерина Викторовна Каликинская с рассказом о задонских чтениях на днях состоявшихся в Липецке.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в прошлый четверг мы с писателем Алиной Яковлевной Чедаевой начали разговор о ее новой книге «Свеча на горе», посвященной творчеству незаслуженно подзабытого замечательного русского писателя Ильи Дмитриевича Сургучева. И в частности разговор шел о его повести о детстве государя-императора Николая II. И сегодня мы продолжаем эту тему.
Что я еще сделала для этой книги в своем очерке по поводу этой повести, который назывался «Здравствуйте, Илья Дмитриевич». А почему я его так назвала? Потому что вот когда я его ребятам воскресной школы принесла эту повесть в журнале, я сказала первое «Здравствуйте, Илья Дмитриевич», просто потому что вот это имя в таком глухом уголочке русского государства прозвучало приветствием нашим.
Вы имеете в виду свою ветлугу, в которой преподавали?
Ну, конечно, да. Но дело в том, что я решила вытянуть на свет Божий еще одного человека, который упоминается в этой книге. Это Жоржик, который на 2 года был моложе Николая Александровича. И там он постоянно фигурирует. Очень такой прыткий, как говорят у нас ветлуги, то есть быстрый ребенок, который все моментально схватывает, что там взрослые от него пытаются утаить, или даже вот мальчишки, который на 2 года старше его, которого очень по-доброму относился, особенно по-доброму Александр II, который качал его на ноге. Ну, там совершенно изумительные, умилительные эпизоды, связанные с этим Жоржиком.
Это великий князь Георгий.
Великий князь Георгий Александрович. Что же с ним произошло? Ведь он, по сути дела, был прямым бы наследником Николая II в случае чего. Произошло вот что. По промыслу Божьему он еще в юности заболел туберкулезом легких. Это болезнь, которая преследовала очень многих Романовых. И его мать, императрица, отвезла его в Аббас-Тумани. Это Кавказ. Там очень хороший климат, горы, сухой климат, очень доброжелательное отношение населения и к императорской семье, и вот к этому. Там выстроили, ясно дело, для него дворец. Перед этим он попытался участвовать, но он был уже образованным в морском плане молодым человеком, и вместе с Николаем Александровичем, тогда еще великим князем, они поехали на Дальний Восток. И вы помните, что до Японии-то Николай Александрович доехал один, вот когда на него было совершено покушение. А Георгий Александрович вынужден был с полдороги вернуться в Россию. У него началось обострение туберкулезного легочного процесса. И вот мы видим его уже в Бастумане, где он намеревается построить храм во имя Александра Невского, где он впервые выстраивает и оснащает горную обсерваторию астрономическую. Кто об этом знает, скажите вы мне?
Да? Никто.
Никто, никто. имя этого человека незаслуженно забыто. Господь уберег его от без всех ужасов, которые испытала царская семья и вообще род Романовых в ближайшие буквально годы. Он поехал, трицикл так назывался, вероятно, трехколесный какой-то мотоцикл, я не представляю, как это выглядит технически, он поехал в горы гулять. Значит, навстречу шла местная жительница с ребенком, которая увидела, что вот мимо едет великий князь куда-то на прогулку. И потом она увидела, что он упал с этой машины, и что ртом у него идет кровь. Но она подняла тревогу, юношу привезли во дворец, но он скончался. Ему было 28 лет. Я вот напечатала фотографию этого молодого человека.
Да, какая трагическая судьба. Смотрите, у всех по-своему, да.
Какое совершенно замечательное лицо. Вот он здесь в мундире. Георгий Александрович Романов. По чистоте лица уже видна его нравственная структура этого человека, который вот облачен в этот мундир, у которого, казалось бы, впереди такая перспектива, большое государственное будущее. Вот не судил Господь. Но я-то считаю, что так же, как вот Антона Павловича Чехова Господь призвал в 1904 году, за год до 1905 года, с которого началась вся эта история, да, этому молодому человеку было 28 лет, а Антону Павловичу 44 года. Но, как говорил, где-то я недавно прочитала, что Антон Павлович уже родился 44-летним. Ну, имелось в виду, вероятно, просто наполненность его вот этим духовным содержанием. Ну, то есть зачем я проделала вот эту работу? Невероятно дорогостоящую для моих друзей. Я имею в виду чисто материальное разрешение, потому что книга в сумме стоила 150 тысяч 100 экземпляров. Это невероятно дорого, но вот люди, которые помогли ее издать в материальном плане, да, они понимали, что я и мы все с ними вместе, да, выполняем долг перед русской культурой, в которую должны возвращаться имена забытых русских писателей. Потому что при жизни-то имя Сургучева за границей современники оценивали рядом с такими именами, как Антон Павлович Чехов, Иван Сергеевич Шмелев, Александр Иванович Куприн, Иван Алексеевич Бунин. А еще до революции-то почти на всех театральных площадках России шла его пьеса «Осенние скрипки», которая сейчас где-то даже проклевывалась, но в основном она не совпадает с направлением репертуара наших сегодняшних современных театров, поэтому она ушла из них.
И не только Сургучева, я бы сказала, вернуть имя, но и имя Романовых тоже.
Ну, да, ну, конечно. И потом, значит, в этой книге, в этой и в нескольких моих предыдущих книгах есть некоторые новшества. Какое? Вот на обложке книга просто блистательно издана. На обложке и внутри книги есть иллюстрации Андрея Авдеева, художник-эмальер, работающий в технике горячей эмали. И вот мы решили попробовать его картины в эмали сделать иллюстрациями к нескольким книгам. И к этой в частности. Вот обложка – это копии его работ, и внутри есть несколько его работ. Ну, я не переоснащала, но вот, например, здесь вот его работа «Париж», поскольку вот он тем летом был в Париже, вернулся совершенно восхищенный. И в честь памяти пребывания Ильи Дмитриевича в Париже мы решили поместить вот эту его картину не конкретно к Сургучеву относящемуся, а вот как бы эфемерные такие впечатления от Парижа. Перед моим очерком «Здрасте, Илья Дмитриевич». А перед романом «Ночь» очень интересную его работу, как бы два ангела с свирелями на фоне ночного неба. И она совершенно подошла к существу романа «Ночь». Так что это вот для меня это такой достаточно знаменательный момент в оформлении этой книги.
Сотворчество такое.
Да, сотворчество. Хочу вот как раз переключиться на другую тему, о судьбе, о первых шагах этой книги, как я ее называю, «Сургучев и Петита мелким шрифтом Чедаева». Потому что главное это, конечно, Сургучев и два моих очерка, которые касаются и повести, и романа «Ночь». О первых шагах, вот дитя родилось, куда пошло? Первая маленькая презентация для друзей была у Андрея Авдеева в мастерской. Когда пришла директор дома Лосева Валентина Васильевна Ильина, ее коллега Татьяна Владимировна и наши близкие друзья. И вот там я, значит, рассказывала о книге в окружении совершенно удивительных работ Андрея, которые к книге впрямую-то не относятся. Но далее Владислав Георгиевич Краснов поехал в Америку по своим задачам и взял с собой вот эту вот книгу «Свеча на горе». И свою книгу «Когда я родился». И он уже не первый раз приходит в Вашингтоне, в библиотеку Конгресса Соединенных Штатов, в русский отдел, где работает некто Грант Харрис, являющийся специалистом по русской культуре и литературе, и предлагает вот вновь изданной в России книги, в данном случае вот эту. Их всегда принимают, эти книги, всегда, и с большим удовольствием.
Вот несмотря на то, что сейчас у нас так осложнились отношения, знаете, там вне политики люди.
Люди там чувствуют изменившиеся отношения политики и их общественных там и прочих журналистских организаций, но в общей-то массе народ не агрессивно настроен по отношению к России, поэтому политика политикой, а культура культурой. И вот этот Харрис Грант по просьбе Владислава Георгиевича Краснова сделал запрос в фонды этой гигантской библиотеки, 155 миллионов единиц хранения. Да,
можно она, представить.
Это самая большая библиотека в мире. И великая честь, что наши книги, русские я имею в виду, и о русских, они там. Так вот, и ему пришел ответ, что какие книги Сургучева хранятся в фондах этой библиотеки. Среди них удивительная была такая вот ремарка, что Лангрен Владимир Константинович, 1867 года рождения, видимо, принес или переслал, я не знаю способов, как он туда передал эту книгу, «Детство императора Николая II», да, вот, пожалуйста, в 1953 году. Это время публикации в журнале «Возрождение», 1953 год. Это еще прижизненная дата Ильи Дмитриевича, который умер в 1956 году. Так вот, когда Владимир Константинович передал туда, об этом я еще попрошу, напишу письмо вот этому Гранту Харрису и попрошу мне более подробно рассказать, что это за эпизод был такой. Кроме того, там хранятся и другие издания этой повести, которые вышли за рубежом позднее, и, конечно, которые не могли быть в фондах нашей государственной библиотеки, потому что эмигранта, кто бы это допустил, да, писателя в наши закрома.
Ну, теперь-то, я надеюсь, все-таки она вернулась в наш культурный, литературный контекст.
Кроме того, значит, вот там и «Осенние скрипки», его пьеса хранится, и его чудная повесть «Ротонда», которая тоже была вот у нас напечатана только в журнале «Юность», и повесть великолепная «Губернатор», которая у нас издавалась, слава тебе, Господи, один раз, по-моему, в 87-м году, и «Эмигрантские рассказы» Ильи Дмитриевича тоже, все это хранится в закромах этой библиотеки.
Вы имеете в виду библиотеку Конгресса?
Библиотеку Конгресса Соединенных Штатов, да. И я бы хотела несколько слов, если возможно, рассказать о том, что же это такое за библиотека, учреждение мирового класса. Она, я повторюсь, 155 миллионов единиц хранения. Это старейшее национальное учреждение культуры в стране. В 1800 году Конгресс Штатов проголосовал за то, чтобы купить книги и создать библиотеку для собственного пользования. И в 1815 году эта библиотека приобрела личную коллекцию книг Томаса Джефферсона. Ну, а дальше, в 18 году, они переехали в Капитолий, потом библиотека разрасталась, и сейчас она является собой конгломерат архитектуры и искусства. Это огромное помещение, которое, естественно, все разрасталось, и которое в интерьерах не уступает лучшим образцам, может быть, итальянского искусства в разные архитектурные эпохи.
И вот смотрите, сравнительно молодая ведь страна,
да,
если сравнить с Европой или с Россией, а создали хранилище мировое.
Стеллажи библиотеки протянулись более чем на 800 километров. Она включает в себя более 29 миллионов каталогизированных книг и печатных материалов на 460 языках, более 59 миллионов рукописей, самую большую коллекцию в мире аудиозаписей, фильмов, музыкальных партитур, карт и юридических документов. Бесплатные экскурсии ежедневно. Ее ресурсы доступны для американского народа, а также для поддержания и сохранения универсальной коллекции знаний и творчества для будущих поколений. Я вижу в этом замысле, грандиозно разрешившемся, Ноев ковчег европейской культуры вообще, в принципе. Какой бы там тысячелетие не было на дворе, какие бы агрессивные баталии со стороны там правительства Штатов не велись против разных государств, в том числе и России.
Но идеологические мотивы, я думаю, там отсутствуют. Почему-то я в это верю.
Вы знаете, да, да. Потому что там никогда Вячеславу Георгиевичу Краснову не задают вопросов по поводу политизированности книги или неполитизированности. Просто там принимают ее как исторический и культурный документ чрезвычайной важности. И вот там, где она начитывала о библиотеке Конгресса, там подзаголовочек есть такой: «Что имеем, не храним». И это относится к нам и нашим отношениям к культуре. И как там пишет автор, ненужные стране ценные книги и артефакты теперь живут в стране России, да, теперь живут в Америке. Геннадию Васильевичу Юдину, сибирскому купцу и библиофилу, не удалось еще в те времена пристроить свою библиотеку на родине. И в 1907 году, после долгих переговоров, коллекция была отправлена в Соединенные Штаты Америки. 80 тысяч томов, почти 4 тысячи редких книг. Среди них было первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, первая русская книга по геометрии и одна из копий первого издания «Слово о полку Игореве», уцелевшая после пожара в Москве 1812 года.
Раритеты просто. Мы бы, конечно, сейчас не выпустили за границу такие, да, книги, а тогда
бы
дома не нужны
продали
были.
Продали бы, как продаем все на свете. Свою душу и свою совесть, и литературу, и культуру, все распивочное и на вынос. Но вот кто-то из читателей, слушателей Радонежа наверняка знает имя Сергея Михайловича Прокудина-Горского.
Конечно.
Конечно, да. Да, пионер цветной фотографии в России. Но вот вы посмотрите, какое было к нему, к этому пионеру, отношение. Первая цветная съемка в России им была выполнена в 1903 году. А в 1908 Прокудин-Горский разработал новую технологию цветной фотографии для фотодокументации Российской империи. И он получил поддержку Николая II, который отрядил ему специальный вагон, где была затемненная комната, где он мог проявлять свои там негативы. И, кроме того, у Прокудина-Горского были документы, выданные свыше, для доступа в любые регионы страны. Вот отношения, да? И в 1918 году, когда уже не втерпёж было жить в России, Прокудин-Горский выехал за границу, а коллекция-то осталась в СССР, он не мог ее тогда вывезти. Но вскоре часть ее была вывезена во Францию. Она пролежала в годы оккупации немцами Франции в сырых парижских подвалах. Конечно, некоторые книги наверняка испортились, фотографии. А в 1948 году была продана наследниками, вот владельцами этой коллекции, библиотеке Конгресса Соединенных Штатов, где ее с удовольствием купили. В 2001 году все снимки были отсканированы и опубликованы в интернете этой библиотекой Конгресса.
Казалось бы, рассуждая с нашей такой практической точки зрения, зачем им это нужно? Нам не нужно, а им нужно для всего мира. Они понимают ценность этого сокровища,
которое наследие. Да, но удивительное дело, у Прокудина-Горского в наши дни появился некто Уильям Брунфельд, который бывал вот в моем доме, с которым я знакома, совершенно замечательный человек, ученый. Он, например, живет, по-моему, в Нью-Орлеане и преподает в университете. Объездил, ну, правда, тоже ему дали разрешительный какой-то документ, большую часть мест по следам Прокудина-Горского, который вот мне пересылает каждую неделю. Вот, допустим, этот храм, ну, в Кологриве или, ну, в любом уголке, ну, всю Сибирь, всю европейскую часть, Кеврола, Веркола, Самара, там еще бесконечное количество наименований. Вот это он публикует. Вот это 100 лет назад при Прокудине-Горском, вот это сейчас. Причем он старается... Это несметная коллекция, которую он, конечно, передает в библиотеку Конгресса Соединенных Штатов.
Это американец, да?
Американец.
Такой, доброход такой, да? Вот
да,
сам пожелал,
да. Который влюблен в Россию, который объездил... Вот сейчас мы собираемся в Ветлугу. Я хочу пригласить Уильяма Брунфельда в Ветлугу не для того, чтобы показать ему недостроенный, увы, храм Троицкий и один вполне приличный, который был сделан по проекту архитектора Тона Екатерининский, а еще в окрестностях. Вот те храмы, которые лежат в руинах, для того, чтобы он поместил это в СМИ, да, и наши бы все-таки задумывались о том, что ну нельзя же, мы же теряем такое достояние, ну нельзя же этого допустить.
Причем батюшки с тоном плачут, что это памятники культурного наследия, их нельзя реставрировать, и ничего не делается. Ни им не дают, ни сами свыше не
они
делают.
Они просто погибают. В Америке нашлись доброходы. И те, которые приютили коллекции Прокудина-Горского, и сейчас, которые с радостью принимают вот эту коллекцию Уильяма Брунфельда. А где же мы-то? А мы-то где же? Где у нас такие доброходы, которые бы...
Доброходы, может быть, нашлись, средств у них нет, и никто не даст.
Я вот понаблюдала за Уильямом. Ну, я говорю, что дома он у нас был. Неухоженный человек, одет кое в чем, не брит, оброс, ну, понятно. Туда-сюда, в каких-то углах, совершенно не обязательно, что это фешенебельная гостиница, которая стоит бешеные деньги. Может быть, в крестьянской избе, там, может быть, где-нибудь в закутке, не знаю, не знаю.
Все равно это же путешествие, это технические средства, все равно это
но,
деньги.
Понимаете, я вижу в нем подвижника. Знаете, вот по поводу этого слова, когда-то, когда вот я, ну, у меня была своя воскресная школа в Ветлуге, да, и я была старостой Троицкого собора, который мы с мужем начали восстанавливать, но были большие сложности с священниками, я поехала к митрополиту Николаю, царство ему небесное, митрополит Нижегородский Арзамасский, совершенно замечательный человек, я уж не говорю о том, какой он... Митрополит был суровый, справедливый. И говорю, владыка, дайте нам подвижника, священника. Он мне посмотрел на меня так печально, говорит, Алевтина Яковлевна, а у меня все больше неподвижники. Вот понимаете, неподвижники мы. Это в нашей-то ситуации, когда мы разорены вот этими переворотами 17-х годов, ладно, экономическими, этими чубайсами, этими там всякими гайдарами там и так далее. Вот я сегодня прочитала в блогах очень интересную мысль, что у нас сейчас экономика наша в чем заключается? В борьбе олигархов за укрупнение своего капитала. Понимаете? Ведь это так и есть, да? И мы-то сейчас должны лелеять, пусть на наши нищие карманы. Господь устроит. Найдутся люди, вот как в моем случае, да, которые помогут. И церковь, я знаю такого человека, это Денис Полеев. Вот сын близкой моей приятельницы, который ученый, который преподает в университете, который вполне самодостаточен и материально достаточен, да. Он постоянно ездит по маленьким храмам, где совершенно безвозмездно работает, если надо разобрать крышу, починить, поставить новую там и так далее. И у него команда, он не ездит один. То есть люди такие есть, есть, только о них, наверное, надо говорить, чтобы не потому, чтобы их возвеличить, а для того, чтобы они были примером, примером.
Укрепляли бы, конечно, людей, что это
конечно,
возможно,
конечно.
А так мы сидим
ну
и
вот,
унываем.
Еще скажу несколько слов по поводу этой библиотеки Конгресса. В 30-е годы библиотека Конгресса выкупила у книжного торговца Израиля Перлештейна около 3000 томов из личной библиотеки царской семьи. Среди них уникальная коллекция музыкальных записей и книг по музыке, камерная музыка, церковная, военная, оперные партитуры и народные песни. Но вот что замечательно, так это вот что. В коллекции есть работы примерно 20 русских женщин-композиторов вот этой коллекции царской семьи, да? Возможно, часть музыкальных записей исполняется членами царской семьи, потому что великие княжны были талантливыми музыкантшами. На некоторых записях можно услышать изумительное контральто, которым обладала императрица Александра Федоровна. Понимаете, какая коллекция у них там есть?
Слава богу, хоть они сохранили, а у нас бы, наверное, да, погибло все.
До основания весь мир разрушен, да?
Чего там? Господь не попустил хоть таким образом, да.
Вот смотрите, вот другой диапазон. Письмо, там хранится тоже в той библиотеке, письмо членам Политбюро, товарищу Молотову для членов Политбюро. Строго секретно, просьба ни в коем случае копии не снимать, а каждому члену Политбюро, в скобках товарищу Калинину тоже, делать свои заметки на самом документе. Это письмо Ленина от 19 марта 1922 года, в котором он изложил свой чудовищный план по расправе над церковью. Вот, пожалуйста, это тоже там.
Несмотря на все строгости и предостережения, кто-то его продал все-таки, да?
Да, да. А насчет строгости и цензуры. Был такой Анатолий Рубинов. 33 года он вел отдел социально-бытовых проблем в литературной газете. Вы знаете,
мы
да?
Мы учились по его очеркам, у нас вот в журналистском да. мастерстве.
Вот вам, пожалуйста. А вот теперь такой факт. Благодаря ему на товарах в Советском Союзе стали указывать срок годности. Кроме того, система поминутной оплаты за телефон, которая сейчас у нас пребывает, отложена благодаря его публикациям, была более чем на 10 лет. Ну, а сейчас мы платим. В постперестроечные времена Анатолия Рубинова уволили. Архив писем более 500 000 приказали утилизировать. Библиотека Конгресса, узнав об этом, уговорила Рубинова передать архив им, потому что это своеобразная энциклопедия советской жизни, свидетельство эпохи того времени. Но я понимаю его опасения передавать, не передавать, потому что и загреметь можно было бы ну, да. в каталажку и за колючую проволоку сколько угодно. Решился, решился. И теперь этот огромный архив хранится в Америке. Или, например, вот записки о Московии. Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн дважды приезжал в Россию в качестве посла. В XVI веке в Европе мало знали о России. Зная славянский язык, Герберштейн изучал жизнь России, создал первое этнографическое описание России И впервые эта книга была издана в Вене в 1557 году и хранится где? Конечно, в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. Или вот еще один, ну вот еще последний факт скажу, каждый поразителен. Об Аляске. Закрытием российско-американской компании деятельности Русской Православной Церкви на Аляске не прекратилось. Церковь продолжала действовать. Было 17 церковных приходов и 36 домовых церквей с их архивами. Самое интересное – это путевые журналы и дневники духовенства, свидетельства очевидцев о первых днях Русской Америки. Где это все хранится? В Соединенных Штатах Америки. Там ведь вот даже недалеко от Монтерея, Владислав Георгиевич говорил, есть целый музейный комплекс, который называется «Русская Америка».
Алина Яковлевна, мне остается только поздравить вас с тем, что эта замечательная книга вышла, и она сейчас находится в таком удивительном собрании сокровищницы мировой культуры.
Как дай Бог, чтобы она бы еще сокровищница русской культуры была бы, да? Ну, это надо мне, так сказать, подсуетиться и каким-то образом продвигать ее, что я и делаю, в русские библиотеки, тем более в государственную библиотеку в Москве.
Ну, а наши слушатели, вот по отчаянию кто-то захочет приобрести эту книгу. Илья Сургучев, «Детство императора Николая II», повесть «Ночь», роман. И в этой же книге Алина Чедаева «Свеча на горе» о творчестве Ильи Дмитриевича Сургучева.
Пожалуйста, звоните. До конца мая я буду в Москве. Я человек домашний, мой телефон 8-495-315-0766. 495-315-0766. Дело в том, что я сейчас собираюсь издавать еще одну книгу, и мне нужно опять собирать какие-то вот финансы.
Понятно, что да. Не для обогащения.
Знаете, все будет зависеть от того человека, который придет. Может быть, там мы посмотрим, мы поговорим и что-то решим по-другому. Там, ради бога, приходите.
Книги не должны быть недоступны.
Да, мы стояли иначе в очереди, мы дичаем. На подписке, вы же помните. Конечно, эти времена. Помню. Да. И это было доступно. Мы же тоже не получали бешеные деньги, да? Это была зарплата обыкновенного. Ну, вот мы были журналистами. Муж мой был режиссером документального кино, это было на Дальнем Востоке. Но когда мы жили в Москве, мы стояли в очередях на подписку очередного издания «Джек Ли Лондон», это, ну, мало ли, Достоевский или еще что-нибудь, да. А букинистика – это был дом отдыха, потому что мы туда приходили.
Вот, посмотреть.
Да, не только посмотреть, там можно было и приобрести, можно. Я очень вам признательна за то, что вы вот так относитесь к этой теме. Вот к возвращению имени великого русского писателя, я не побоюсь этого слова, великого русского писателя в Россию из небытия, слава Богу за все, потому что он дал мне людей, которые заинтересовались этой идеей и помогли ее издать. Без них я бы, ну что, я бы ничего не могла сделать, только поахала да поухала бы, вот все.
Ну, знаете, да, это мы с вами знаем, что Господь-то, Он смотрит сердце человека, и когда Он видит, что человек что-то делает, и что это полезно, то всегда найдутся и помощники.
Найдутся.
Это же мы знаем, что
найдутся.
Вот это вот было бы
конечно.
Дело. А все-таки действительно очень как-то вот, ну, обидно не то слово, удивительная все-таки судьба, конечно, хочется очень как-то этому поспособствовать. Потому что вот действительно из первого ряда наших писателей-мигрантов Илья Дмитриевич Сургучев, а как-то вот все-таки получается, что несколько вот за спинами своих
да.
коллег, да?
Более известных. Я, конечно, написала письмо Гранту Харрису, когда узнала, что книгу приняли, а перед этим приняли еще мою книгу «Нет ни Эллина, ни Иудея». И вторую книгу «Видение из пламени и стекла» Эмали Андрея Авдеева, это тоже у них там уже есть. Я написала ему, что это для меня большая честь, огромная честь. Но что вы думаете? Там в ответ на мои реверансы он прислал мне письмо. Очень любезное. О том, что вот мистерис Чедаева, я благодарю вас, мы понимаем значение имени Сургучева как большого писателя России там, и так далее. Понимаете, то есть вот обратный ответный жест.
Несть пророка в отечестве своем, ну как вот не скажешь эту?
Да.
Вы слушали беседу с писателем Алиной Яковлевной Чедаевой. Я надеюсь, что в одной из наших ближайших программ вы услышите продолжение ее размышлений о творчестве Ильи Дмитриевича Сургучева.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Екатерина Каликинская.
Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о недавно прошедших 26-28 апреля этого года липецких свято-тихоновских задонских чтениях. Я второй раз была на этом замечательном православном форуме, очень масштабном, очень интересном. И вот хотела бы поделиться со слушателями впечатлениями, которые привезла оттуда. Это были 14-е международные задонские, свято-тихоновские образовательные чтения под общим названием «Святитель Тихон Задонский на перекрестке традиций. Афон, Валаам, Задонск, Оптина, Пустынь, Соловки». Проходили они в Липецком государственном педагогическом университете имени Семёна Матеньшанского. И организаторы, исполнительный директор, председатель, это были ректор университета и сотрудники университета, а также большое попечение, кормление осуществляла Липецкая епархия во главе с ладыкой Липецким и Задонским Никоном, а также Липецкое региональное отделение «Опора России» и Липецкое отделение Института развития образования. Открылось это мероприятие замечательной поэтическо-музыкальной композиции, подготовленной студентами ко Дню Победы. Казалось бы, ну, мы уже привыкли, что все время что-то такое юбилейное. Год, да, не юбилейный. Но ребята удивительно смогли, под руководством, конечно, своих преподавателей, сделать такое сценическое представление, которое напоминало нам о главных датах, о главных вехах этого пути военного, столь важного в истории развития нашей страны, и совместить их с датами церковного календаря того времени, тех лет. Это было просто удивительно, потому что не все из нас сознают, что, например, 6 мая 1945 года, как мы все знаем, память великомученика Георгия Победоносца и Пасха 1945 года совпали, и подписание капитуляции немецких войск тоже в эти дни совершалось, то есть на Страстной неделе шли решающие бои за Берлин. Точно так же совпадали даты снятия блокады, например, или Сталинградской битвы с значимыми датами церковного календаря. Также студенты рассказали нам о тех военачальниках, которые были верующими, которые так или иначе сохраняли свои убеждения, может быть, не афишируя их. Но вот, например, после Сталинградской битвы, для меня это тоже было новостью, был отслужен молебен Казанской иконе Божьей Матери, в котором лично принимал участие маршал Чуйков. И таких примеров много, примеров помощи Божией. Вообще война началась в день всех русских святых, совпавший тот год с 22 июня. И как бы мы все понимаем, что вот студенты показали нам вот это вот постоянное как бы покров Божий, Божьей Матери над Россией в эти годы. Несмотря на страдания выпавшие, о которых тоже нам напомнили. Ну так, что мы вот, я смотрела, плакали, по-моему, все. Настолько это было проникновенно, искренне, с чистым сердцем. Нам напомнили, что мы все русские, что мы представляем собой ценность как православный народ. Мне кажется, что все в зале сидящие, священники, профессора, студенты согласились бы с этим, потому что у всех была реакция совершенно одинаковая, какого-то единения, сопереживания. И спасибо, конечно, этим ребятам и их руководителям, что они так смогли открыть торжественно, очень впечатляющие эти чтения. В этом году особенно мне показались интересными представители других стран, которые приехали на Свято-Тихоновские и Задонские чтения. Открылись они уже традиционным докладом иеромонаха Гавриила Мельникова, насельника Рождества Богородицкого Задонского мужского монастыря, кандидата богословия, старшего преподавателя кафедры философии, социологии и теологии Липецкого государственного университета имени Семёна Тянь-Шанского. И отец Гавриил, человек, удивительно сочетающий в себе христианскую любовь и высокоинтеллектуальное такое начало. В прошлом году он рассказывал о новых рукописях Тихона-Задонского, которые ему удалось обнаружить в архивах. В этом году доклад его был посвящен источникам учености святителя Тихона-Задонского, одного из первых наших ученых-богословов. И отец Гавриил удивительно проанализировал, начиная с букваря Феофана Прокоповича, по которому учился еще мальчик из крестьянской семьи, настолько бедный, что его родители собирались отдать вот на воспитание старшему своему сыну, который работал ямщиком. И, в общем, вот как бы эта судьба была уготована этому мальчику. Но святитель Тихон настолько тянулся еще в детстве, в юношестве, тянулся к книжности, к образованию, что путь его был совершенно иным. И как раз иеромонах Гавриил показал, насколько это было разнообразно обучение его, его стремление к знаниям, к истине, что он прекрасно знал и античных авторов, и французских, например, и немецких того времени. Изучал, конечно же, и творение святых отцов. Это очень интересный был доклад. Но я начала с того, что было очень интересно видеть представителей других стран и православия зарубежного. Например, прозвучало приветствие от митрополита Томасовского и Оринийского Исаии, которое его сотрудник Савва озвучил. И знаете, это было очень трогательно, потому что главная его мысль, главные слова были, что русский и кипрский народ едины в православии, что кипрские патриоты помнят то влияние благотворное, ту помощь, которую Россия оказывала Кипру в его борьбе за независимость, за православный уклад жизни. И вы знаете, ну вот это было так трогательно, так искренне. Приветствие Савваса показало нам, что мы едины, потому что у нас одна вера, у нас общие трудности, общие задачи в этом мире. Очень впечатляющим был доклад Елены Лилон из Парижа, уроженки Липецка и выпускницы Липецкого педагогического университета, которая рассказала о том, как она преподает во Франции в воскресной школе и в православной гимназии закон Божий русский язык. Рассказ Елены начался с того, что был открыт русский духовно-культурный центр и новый Свято-Троицкий собор в Париже на набережной Бранли напротив Эйфелевой башни. События, конечно, из ряда вон выходящие, о нем много писали, а тут мы имели возможность изнутри православного сообщества воспринять вот это событие. Много нареканий вызывала архитектура собора, которого только купола соответствуют традиционным российским, так сказать, архитектурным формам, а как бы сама основа, она несколько так, ну, в общем, такой модерность себя представляет. Но Елена рассказала о том, как люди, оказавшиеся за границей, в эмиграции во Франции, причем это иногда уже не первое, не второе, третье поколение эмигрантов, как они стремятся к русской культуре, как важно для них. И как она, постоянно, именно оказавшись за границей, ощутила вот эту тягу к православию, ощутила покров Божий над собой. То есть это удивительный такой был искренний эмоциональный рассказ, который захватил всех. И нужно сказать, что путь к этому храму, который, конечно же, вызывает много нареканий среди неверующих, неправославных людей в центре Парижа, лежит через Франко-Российское авеню, которое было построено в 1911 году. То есть вот эти связи России и Франции, они очень уходят в глубину времен и происходит как бы постоянное возобновление, то, что мы и видим. Очень трогательным, у меня не найдется другого слова, был доклад аспиранта университета Киото из Японии Саису Наохито. Он рассказал о том, как трудно японским исследователям понять творчество Достоевского, которого очень любят в Японии, и как невозможно его понять, не углубившись в православие, что и сделал этот молодой человек. Например, он рассказал нам о том, что князь Мышкин в японской традиции считается человеком ненадежным, человеком сомнительным, и японцы совершенно твердо подозревают его в убийстве Настасьи Филипповны, потому что в японской культуре человек слабый, человек, не сопротивляющийся злу, это однозначно человек плохой, от которого можно ждать только зла. И вот Саису рассказал нам, как он исследовал творчество Достоевского, как помогли ему творения Тихона Задонского и понимание героев Достоевского, о том, как творчество Тихона Задонского отражается в некоторых произведениях Достоевского, например, в «Бесах», и как вот его путь к пониманию этого великого русского писателя лежал через православие. Ну, по-моему, удивительно просто, интересно и трогательно, потому что доклад аспирант японского университета сделан на русском языке, разговаривал с нами тоже по-русски, и глубина его понимания творений Тихона Задонского, например, понятие свободы в его произведениях, она тоже поражала, потому что это неформально, это действительно глубоко, это действительно через душу и сердце пропущено. Интересным был доклад доктора Пловдивского университета Паисии Хилиндарской из Болгарии Адрианны Христославовой Любеновой, которая рассказала о храме Рождества Христова на Шипке. Для нас это, конечно, очень значимое место, потому что после русско-турецкой войны в 1902 году по инициативе матери генерала Скобелева Ольги Николаевны начала строиться эта церковь. И 11-тонный колокол для нее был личным даром государя Николая II. Это память о совместной борьбе болгарского и русского народа за православие, за независимость. В храме захоронено большое количество воинов, крипта с их именами. И в советское время храм использовался как концертный зал, и, в общем, был в каком-то небрежении. А вот теперь происходит возрождение. Где-то 2004 года вернули церкви, и сейчас как бы новая жизнь началась для этого храма, и вот в конференц-зале Липецкого университета зазвучали эти колокола храма на Шипке. А для меня, вот, например, это место еще особенно близко тем, что я знаю, что на Шипке работал военным хирургом Николай Васильевич Склифосовский, о котором я писала, и был в числе тех, кто помогал держать победу в эти тяжелые годы. Был также очень интересен доклад протоиерея Михаила Дронова, который сейчас является настоятелем общины Русской Православной Церкви во Фрайбурге, в Германии. Нужно сказать, что с отцом Михаилом так совпало, что мы были знакомы, ну, в начале моего церковления, в 1990 году. Мы познакомились в храме Большое Вознесение у Никитских ворот, где была первая воскресная школа в Москве. И потом первую православную гимназию тоже отец Михаил окормлял. Потом долгий был период, когда общение, так сказать, было прервано, потому что он уехал в Германию. И сейчас было необыкновенно приятно, конечно, увидеть его среди докладчиков, вспомнить те уже легендарные, можно сказать, времена. Отец Михаил сделал доклад такой высокой философии западной, уже современной, системно-функциональный взгляд на православное миссионерство. Нужно сказать, что прием этого представителя Русской Православной Церкви за рубежом был очень теплым. Батюшка сам из Липецка, и отца его, после кончины которого в эти дни исполнилось 30 лет, очень хорошо знали и ценили в Липецке. В те тяжелые времена, когда люди, дети из православной семьи были, конечно, в семье священника, перенесли на себе гонения. Тяжелое очень время. Но, тем не менее, все это было пройдено. Теперь скажу несколько слов о секции, которую я была одним из организаторов, «Духовные основы медицины социального служения». Это по предложению организаторов свято-задонских липецких чтений удалось собрать, ну, на мой взгляд, блестящий просто коллектив докладчиков, в котором, например, присутствовал Александр Яковлевич Иванюшкин, кандидат медицинских наук, доктор философских наук, профессор Московского городского педагогического университета и основатель программ учебников по биомедицинской этике в нашей стране после, так сказать, ее возвращения вообще к этим вопросам, к православию. Александр Яковлевич рассказал о двух ярких именах, которые, конечно, история медицинской этики не может миновать. Это доктор Мудров, который 5 раз был деканом медицинского факультета Московского университета, и доктор Федор Петрович Гаас, могила которого на московском кладбище Веденском, немецком, как оно называется, всегда посещается самыми разными людьми, потому что этот человек потратил всю свою жизнь, чтобы облегчить страдания заключенных. 10 лет или более даже он боролся за то, чтобы просто сняли прут, на который нанизывались кандалы идущих на каторгу. Он смог переломить государственную машину, обратить ее к милосердию. Очень интересный доклад сделала Татьяна Александровна Исаченко, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки. Ее доклад был посвящен утверждению, перенесению мощей святителя Климента в Херсонес. И как бы тем самым произошло освящение Крымской земли, поднят ее статус до византийского. Великолепный доклад независимого исследователя Санкт-Петербурга Татьяны Иннокентьевны Ганф, член-корреспондент Петровской академии наук, был посвящен доктору Евгению Сергеевичу Боткину, который погиб вместе с царской семьей, и столетие этого события будет в этом году. Доктор Евгений Боткин причислен к лику святых в этом году, есть его икона, уже установлен День памяти. То есть эта личность, конечно, удивительная, так же, как и Сергей Петрович Боткин, его отец. И Татьяне Иннокентьевне удалось найти новые, очень интересные документы, характеризующие этого человека, его представления научные о механизмах заболеваний крови, которые были достаточно новыми. Ну, я сама делала доклад о святителе Луке, как врачи и пастыри, отношение его к больным и к болезням. Но я думаю, что эту тему, так сказать, в моих выступлениях я уже не раз освещала. Доклад Ларисы Яковлевны Рамазановой, преподавателя Центра последипломного образования, был посвящен такой редкой теме, как влияние русской сказки и картин Васнецова на психологическое состояние подростков, детей и больных. То есть очень разнообразные были доклады. И доклад Ивана Александровича Иванюшкина, молодого кандидата философских наук, уже второе поколение философов в этой семье, был посвящен Сергею Сергеевичу Аверинцеву, как философу, поэту и богослову, сыну крупного биолога, академика. Сергей Сергеевич в годы советские пытался нести Слово Божие самыми невероятными какими-то путями, читал лекции о русской иконе, об основах православия. Я хочу закончить свою передачу его духовными стихами, но сначала поблагодарить всех и участников, и организаторов чтений, прежде всего, конечно, владыку Липецкого и Задонского Никона, а также ректора Липецкого педагогического университета Нину Владимировну Федину, исполнительного директора Нину Яковлевну Безбородову, отца Гавриила Мельникова, который был просто добрым ангелом, всем гостям этого форума. И мы ощутили на себе это вот благотворное влияние отца Гавриила. Низкий ему поклон за то, что столько в нем христианской любви. Несмотря на тяготы, трудности, огромное количество людей, вот у него к каждому отдельному человеку какая-то теплота и внимание, и любовь сохранялись. А теперь стихи Сергея Сергеевича Аверинцева. «Неотразимым острием меча, отточенного для последней битвы, да будет слово краткое молитвы и ясным знаком тихая свеча. Да будут взоры к ней устремлены в тот недалекий, строгий час возмездия, когда померкнут в небесах созвездия, и свет уйдет из солнца и луны». Спасибо за внимание. Желаю всем именно этого, что было выражено в этих великолепных стихах. Наша передача была посвящена только что прошедшим в конце апреля, в неделю Жены Рогоносец, Свято-Тихоновским задонским чтением, организованным Липецким государственным педагогическим университетом имени Семенова Тяньшанского. Благодарю за внимание.
В студии «Радио Радонеж» была Екатерина Викторовна Каликинская.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на выставку исторических картин Павла Рыженко, известного русского мастера исторической живописи, оставившего этот мир в 2014 году. Выставка с названием «Исход Великой Империи» работает в фонде по 13 мая. Дни и часы работы выставки – вторник, воскресенье с 12 до 20, понедельник – выходной день. Организаторы выставки надеются, что каждый, кто придет на выставку замечательных картин Павла Рыженко, глубоко прочувствует трагические этапы истории России и найдет для себя ответ на вопросы «Кто мы и куда идем?». Напоминаем адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-951-26-31 и 8-495-951-29-51. 24 мая в Государственном музее Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Троицыно утро». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Друзья, 11 мая в 18 часов в пятницу в Доме музея Федора Ивановича Шаляпина состоится поэтический вечер памяти Александра Николаевича Вертинского «Утешитель побежденных», автор-исполнитель Людмила Кононова, ведущая Екатерина Краснобаева, Юрий Бобылев, гитара, Петр Корякин, фортепиано. Билеты на сайте музея Шаляпина.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схемонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины.